Все слушатели Веда Радио, здравствуйте. Мы в прямом эфире, начинаем прямое общение. Все, что вы слышите, происходит в реальности. И реальная Марина Абрамова сидит прямо передо мной сейчас в студии Веда Радио. Сегодня мы будем общаться на темы нравственности и целомудрия. Как всегда, в эфирах с Мариной мы говорим о каких-то подтемах. Марина со своим мужем являются основателями и руководителями проекта «Нравственности и целомудрия Василиса, да. И у нас было несколько эфиров, прослушать которые можно в разделе «Прямые эфиры». И сегодня мы поговорим о муже, что актуально для женщин, для жен будущих или настоящих. Ну, наверное, мужьям тоже будет полезно услышать. Но сейчас мы все услышим от самой Марины. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, тема предыдущей лекции была о том, как выйти замуж. И сейчас мы потихонечку переходим к самому сложному. То есть мы говорили о том, что выйти замуж – это как поступить в институт, сдать вот эти вводные экзамены, а дальше начнутся уже сессии, когда ты сдаешь не один экзамен, а целый залп экзаменов. И вот если сравнивать замужество и поступление в институт, мы как раз вот об этом говорили. И наша сегодняшняя лекция называется «Муж равно гуру». Я подготовила семинар, опираясь на лекции старших духовных наставников, то есть все авторитетно, все по шастрам, по писаниям. И предлагаю обсудить, потому что есть очень интересные, неожиданные постулаты относительно гуру, относительно мужа, соответственно, потому что в ведических писаниях гуру – это необычный человек, и в ведических писаниях муж приравнивается к гуру, то есть у женщины может быть вообще не быть гуру, достаточно просто, чтобы она была замужем. Это и есть ее гуру. Вот, поэтому сегодня мы будем эти понятия совмещать и рассматривать. Гуру – это необычный человек, как я уже сказала. Это посланник Бога. И вот представьте, что нужно важно относиться к своему мужу, как к посланнику Бога. И вы поженились, потому что на это была санкция Всевышнего. Без его санкции ничего не может произойти. И если на самом деле относиться к нему как к обычному человеку, это уже будет грехом, да? Пунктик номер раз. Я знаю, что многие слушатели уже тут встрепенулись, но тем не менее, давайте попробуем продолжить, поразмышлять на эти темы. Итак, он послан Богом, и такой, какой он есть, он стал вашим мужем. Принятие его первостепенной позиции облегчит жизнь в целом. То есть в первую очередь жизнь женщины облегчит, но мужчины тоже делится, тоже облегчает. Именно вот этой позиции. И не все могут в наш век, потому что женщины уже рождаются по карме с другими установками, которые они наработали уже в течение миллионов-миллионов лет. Там 9 миллионов воплощений, например, было, да? Вот. И они уже, им очень сложно переработать это за одну жизнь, эти установки прошлых жизней. Но над этим можно работать. Ведь если мы будем относиться к мужу так, он это почувствует, потому что есть торсионные поля, есть невидимые волны, по которым мы передаем свои эмоции. И муж – это тот человек, это первый человек, который с ними соприкасается и читает их без слов. И как же можно с этим работать? Ну, конечно же, побольше молчать, об этом мы говорили, а побольше слушать мужа. Причем вот эта практика слушать мужа, я когда размышляла, тоже слушала очень много лекций на эту тему, я взяла блокнотик, я попробовала сама вот поработать над этим, записывала все, что говорит мне муж. Это было настолько интересно, оказывается, мы столько важного пропускаем или думаем, а, потом сделаю, и, ну, и улетает это. На самом деле, вот первая практика, которую можно выполнить, записывать все. Ну, интонация. То есть,
имеется в виду наставления какие-то от его, с его стороны? Или вообще все?
Вот знаете, такие штуки есть, как «я бы вот это сделал», «я бы еще там молока попил», а я бы... И ты вот если запишешь...
Изъявление желаний тоже.
Да, угу. То есть такие вот мелочи. Вроде бы мелочь, это же «я бы», то есть это не повелительное наклонение. И у меня такой список был, и он все время пополнял... Я мужу про это не сказала, он все время пополнялся. И там были такие перспективные дела, которые нужно, ну, в каком-то там за месяц сделать, и быстроиграющие, который вот встал и пошел. Но это очень интересный эксперимент. Я предлагаю вам тоже попробовать это. Вот. Ну, это технический, да, прием. И мужчина от этого, вот первое, да, молчать, второе, попробуйте вот этот ежедневничек повести. записывая все высказывания. Позвонил он вам, что-то сказал там, или как вы общаетесь часто. Вот. Также поработать можно в специально отведенные дни по ведическим традициям несколько раз в году. Жена может поститься за мужа. То есть обычно женщина только с позволения мужа это делает. А вот вчера один из таких дней был волшебных. Если у нас хватит эфир, я про это подготовила материал, мы можем углубиться в эту тему. Итак, вот вчера это сад в Ацаве Трипурнима была, и можно было попаститься. Ну, поподробнее я потом про это скажу, если останется время. Это как раз был вчера такой день. Вот. Очень помогают поклоны мужу хотя бы в уме, если не можете это делать наяву. Но многие авторы ведические про это говорят, и массаж стоп. Массаж не только стоп, массаж всего тела важен, но в ногах скапливается положительная карма, и она переходит к нам. Вообще, когда мы женимся, муж берет у жены 50% ее кармы. А остальное вы отрабатываете уже вместе. То есть не вы одна несете карму, а отрабатываете вместе. Все-таки полегче.
Ну вот попутный вопрос, если муж не дается массажировать, стопы ему не дает.
Ну, можно делать просто массаж. Я когда была на семинаре по обучению массажу, очень шикарная женщина проводила его. Она сказала важную вещь, которую можно запомнить, даже не записывая. Она сказала, чтобы было меньше скандалов, чтобы было меньше разбитых чашек, делайте массаж. То есть эмоции можно вот таким образом выражать, отдавать, обмениваться. То есть что такое скандал? Это обмен эмоциями, когда уже идет, да? На позитивной волне мы не можем, мы таким образом пытаемся.
Ну, то есть массаж делать не тогда, когда у нас какие-то негативные эмоции, в другое время,
он
да?
предупреждает.
Да, да, то есть, а то можно понять, что когда хочется там разбить тарелку о голову мужа, надо пойти сделать ему массаж. Наверное, мне кажется, как-то будет хуже. Мы вольем эту энергию негатива в него. Просто перед этим и как-то тогда отношения, да, правильно налаживаются.
И знаете, я еще почувствовала, что если настроишься на массаж до... Например, ты делаешь обычный массаж 5 минут, ну, грубо говоря, или 10, а ты настроился, чтобы все точки промассировать. Есть же точечный массаж, вообще вот полный массаж, который расслабляет. А есть еще болючие точки, которые тоже кармические. Вот если их размассировать, карма постепенно уходит. Вот муж вам подскажет, просто нажимаешь и больно, и ее массируешь так немножечко, чтобы было больновато. Да, можно так почиститься вместе, но это, естественно, делать, когда все хорошо, и вот на увеличение. Если вы и так делаете массаж стоп мужу, да, можно какие-то ароматические масла добавить. Если вы и так делаете массаж мужу там ежедневно, по 5 минут сделайте там, ну, то есть какой-то шаг должен
быть. По 10 минут.
Ну, да.
Я так представила, что жена, которая отдала 50% своей кармы мужу, теперь она ищет эту карму в болевых точках и разминает ее. То есть постепенно как-то борется совместно же.
С остатками, да?
Да.
Если мы сравним, как мы это будем делать, мужа и гуру, то гуру в день инициации тоже берет все грехи своего ученика себе. И считается, что если была проведена виваха яги, то муж и жена будут в течение 7 жизней подряд вместе, из жизни в жизнь, переходя. И такие отношения более гармоничны, потому что часть кармы они уже отработали, и можно отработать совершенно всю негативную карму. Так же, как и гуру, пока не приведет человека к Богу, не выйдет из колеса рождения и смертей, из жизни в жизнь. То есть вот такие закономерности я наблюдала, да. То есть не случайно в ведических писаниях муж приравнивается к гуру, потому что это один в один. Сейчас мы дальше по стопам пойдем. Следующий пункт. Второй получается. То есть первый пункт у нас был гуру – это не обычный человек, да? Что даже просто воспринимать мужа как обычного человека – это уже грех. Второе – гуру должен знать все. И не просто все, а абсолютно все. Сколько раз в день вы едите, спите, там, держите вы целибат, не держите, с кем конфликт, с кем баланс, чего хотите, ждете, о чем мечтаете. То есть абсолютно все. И вот такой вопрос у меня к слушателям Ведорадио. А ваш муж знает о вас все? Это очень важный вопрос, на самом деле.
А как же женские секретики?
Если муж спросит, то их не может быть. Могут быть, знаете, какие... Я просто с этой темой тоже работала. Могут быть, знаете, какие секреты, когда подружка вам говорит свой секрет, и вы не имеете права... Да, вот это да, не распространение. А своих секретов просто не должно быть. У меня было такое время, когда я рассказывала своим подружкам и маме больше, чем знал муж. У меня было такое время, то есть у меня есть чем сравнить. И когда я соприкоснулась с ведическими знаниями, я поняла, что муж – это лучшая подружка и советчик. Но вот вплоть до того, что мы сейчас, да, отшивали коллекцию платочков, а у меня муж, ну так, далек, скажем, от моды и от всего вот этого выбора тканей. Он просто зашел в магазин, он тыкнул пальцами в какие-то ткани, и я их увидела по-новому, и более того, они у нас разошлись первыми. Потом он мне мотивировал все это, разложил, но у них это настолько быстро все происходит. То есть это должен стать вашим лучшим советчиком, лучшей подружкой. И более того, в следующем семинаре, который будет про целомудрие, мы очень плотно будем разбирать это понятие. И я буду говорить о том, что не должно быть других подружек, кроме мужа. Муж – это единственная подружка.
А вот есть такое известное, наверное, мнение, что у женщины, у жены должна оставаться какая-то загадка, иначе мужу потом просто будет скучно как-то. Он ее изучит, как прочитанную книгу, все. И...
Девочки, наверное, меня поймут, мы сами себя недопонимаем, поэтому загадка, она так и так останется.
Это невозможно, да?
Да. У меня дочка еще есть, и я за ней наблюдаю, и это настолько вот эта женская штука, когда ты сам не ожидаешь, что там через 10 минут будет, нет, это все в порядке.
То есть не бояться того, что мы какие-то станем прочитанными, неинтересными для мужа, если будем рассказывать ему, ну,
да,
обо всем.
Во-первых, мы сами растем. Нам постоянно нужно обмениваться. Я вот эти лекции, когда слушаю, я обязательно мужу пересказываю. Во-первых, мне важно знать, насколько они авторитетны. А еще же есть, как бы сказать, полуавторитетные лекции, с которых что-то можно взять, а что-то нельзя взять. И вот муж мне, по крайней мере, в этом большой советчик, большую службу оказывает. Мы сами все растем, и... Ну, то есть это в движении все. И по своим ощущениям я могу сказать, что когда отношения открыты вот до такой степени, то очень-очень легко, доверительно и свободно. И я, вот мой опыт такой, что я рассказала все, за что мне было очень стыдно, и что я никому никогда не рассказывала вообще. И результат превзошел все мои ожидания. То есть у меня таких эмоций вот между мной и мужем такого не было, ну, как бы, никогда. Вот такие доверительные отношения. Он точно знает, что вот любая ситуация, я ему скажу, даже если мне будет стыдно, даже если мне будет неприятно, и даже если мне не захочется говорить, я все равно скажу то, как вот есть. Вот, правда, какой бы она ни была. Это очень важный момент. И говорится, что если женщина будет постоянно открывать сердце своему мужу, он никогда от нее не уйдет, даже если захочет. То есть вот таким образом, соблюдая правила, мы можем подстраховаться.
Я вот сейчас поняла, что если женщина будет себя вести таким образом, то муж будет чувствовать, что она ничего и в дальнейшем не будет от него скрывать, и у него не будет беспокойств по этому поводу. Он будет чувствовать, что она доверяется ему, то есть доверяет себя. Он будет чувствовать себя мужчиной. Я так представляю это.
Ну да. Беспокойства, может быть, и будут, я не знаю, но тем не менее мы их можем удовлетворить, эти беспокойства. Это как наша репутация, наш имидж. Это был второй пункт. Гуру должен знать все. По этому пункту я тоже думаю, что какие-то вопросы могут возникнуть. Я не ожидаю, что аудитория согласится полностью, ну, современная аудитория, 100%. Я просто делюсь своим опытом, основываясь на наставлениях духовных учителей, духовных старших наставников. И вот своими наблюдениями делюсь.
Если какие-то вопросы, возражения, дополнения возникают, можно делиться с нами, задавать вопросы можно через Skype, позвонив просто на него в любой момент это можно сделать, или написав на наш сайт vedaradio.fm. Вот я вижу, что кто-то уже написал, но чуть попозже мы зачитаем обязательно.
У нас всего 7 пунктов, и вот мы потихонечку к середке подвигаемся. Третий пункт. Гуру благословляет. И без благословения мужа, скорее всего, ничего задуманное не свершится, увы. Спрашивайте у него советы и разрешения во всем, при каждом удобном случае. Я знаю одну семью, такой пример, реальной истории, вот, да, с которыми я сталкиваюсь. И очень состоятельная семья, но жена взяла на себя правило, такую аскезу, спрашивать у мужа каждый раз денег на покупку. Она говорит, вот даже если я попрошу у него денег на маленькую покупку и знаю, что завтра мне нужно будет еще 100 рублей, ну, то есть на какую-то вещь еще, и я их попрошу завтра.
То есть, дважды, чтобы была ситуация.
Вот, ну, на самом деле, например, я так не делаю, но меня очень удивил вот этот пример. То есть нужно искать свою меру, свою золотую середину, но факт в том, что мужу приятно быть дающим, щедрым, и важно поддерживать это. Как вот по поводу благословений, советов, финансов. Вот такой вот пункт. И гуру, четвертый пункт, нужно и важно относиться с почетом. Какие отсюда можно сделать выводы? Он первый вкушает, пробует пищу. Ему открывают с улыбкой двери. Мы заезжали в ведическую школу для мальчиков. Я, по-моему, рассказывала. Да, была такая ситуация удивительная. И там был обед, естественно, по ведическим традициям. Если гость приходит, его тут же к столу приглашают. Нас пригласили к столу. И у меня муж общался с директором вот этой школы. Общался. Очень долго общался. Мальчики сидят. Воспитанники. Ничего не кушают, и сидят и ждут. И, в общем, мы спросили, а в чем дело? Они говорят, да, старшие не покушали, они не вкусили. То есть они настолько заговорились, старшие, что они ложки в рот не положили. И дети сидели и ждали. То есть это воспитание. И вот мы с вами вот эти пункты рассматриваем не к тому, что вот узнать, как вах это было, да, в древние времена, а просто провести параллель и понять, что где нас недовоспитали, и довоспитать себя самим. Вот. И потом они уже, конечно, вкусили, и дети продолжили трапезу. И вот если бы нас с детства так воспитывали, обучали, было бы, конечно, меньше разводов. И еще один случай хотела рассказать. Для меня он очень вдохновляющий. Это история про обычного шофера. Вот обычный, как водила, да, которого жена всегда встречала как царя. Он обычный шофер, но она ему такой дома почет устраивала, и ноги с тазиком мыла, и всегда ждала. И там был целый пир, когда он приходил. Приходили поздно, вот примерно такая же жара, представьте, еще трястись там в КамАЗах или еще где-то. И он приходил домой, а дома он отдыхал, она всегда встречала его с улыбкой, да, вот все как по ведическим писаниям. Я не уверена, я даже сомневаюсь, что она была с ними знакома. И вы знаете, насколько муж гордился своей женой. Вот на работе все знали, какая у него замечательная жена. А это многого стоит, потому что обычно мужчины, ну, другим делятся. Это, конечно, ведический подход. И в ведических писаниях, если будете изучать, кто изучает, очень много описано, прописано буквально все. Вот, например, в Падма-Пуране есть 108 поз, как слушать мужа. Я когда вот это узнала, я настолько удивилась. То есть, а есть позы, в которых, значит, мужа слушать нельзя. Это что значит? То есть не тот 108 поз, то есть не тот наклон головы, не тот изгиб там талии. Вот такие вдохновляющие истории. Вот вроде бы про мелочи говорим, а настолько мужчины, на самом деле, они чувствительнее нас, вот, поверьте. И если мы будем через мелочи совершенствоваться, вся жизнь кардинально изменится.
Вот поза, держащая скалку в руках женщины, наверное, точно не подходит.
Да, это, наверное, современная какая-то пурана. Пятый пункт – это очень противоречивый пункт, но, тем не менее, я его встретила вот в лекциях старших наставниках, поэтому я могу его озвучить. Это то, что гуру может кричать на своего ученика и даже стукнуть его, представляете? Очень была удивлена этому факту вопиющему и так далее. То, что в мусульманских семьях еще так более-менее, да, как бы к этому привыкли. Угу. И обычно, если мужчина женится, это уже о многом говорит. И если он кричит, это значит, что перегнута палка. Ну вот есть такое прямое указание про гуру, что получается, что и муж тоже компетентен в этих делах, получается, что от поведения женщины много зависит, но тут есть такая палочка-выручалочка, да, что по ведическим правилам нужно делать, когда что-то тебя не устраивает или ты считаешь, что что-то неправильно. Нужно идти к старшему. Вот если взять гуру, для гуру его старшие – это его гуру. Допустим, он оставил тело, его нет, он не в стране. Более того, для гуру это не только его гуру, а еще и Всевышний, Господь. То есть можно, на самом деле, можно в таких ситуациях жаловаться, просить о помощи, прямо обращаться к фотографии, да, в своих молитвах, к Всевышнему. Потому что если мы это будем держать в себе, это обеспечены болезни какие-то. А так вот, ну там, я знаю, непроговоренные вещи, это щитовидка. То есть очень важно этим эмоциям давать выпуск. И мне тоже старшие женщины рассказывали, что тут же все срабатывает как по щелчку. Вот только вот заявишь, что-то происходит, ну там, не знаю, я тоже историю знаю, что мужчина постоянно кидается кольцами. Вот что не кидается, вот и все. И я там, ты мне не нужна, и все такое. Вот. И девушка рассказывала, что, ну, я вот замолилась, а у меня нету больше защиты, да? Ну, все, ты перешел в семью мужа, ты под защитой, под покровом мужа. Что же делать в таких ситуациях? И она вот замолилась очень-очень сильно. Ну, в таких ситуациях обычно оно, молитва доходит. И через, не знаю, какое-то время муж прибегает. Любимая, пойдем покушаем там, вот тебе приготовили, пожалуйста, пойдем. Ну, не пойду там, не хочу. Нет, ну, пожалуйста, ну, любимая, ну, давай. И это настолько было контрастно, то есть стоит вот пожаловаться вот в эти высшие инстанции. Инстанции, конечно, я имею в виду по парампоре, то есть по не кому-то там, ну, каждый в своей религии это все исповедует, но очень важно к авторитетным источникам обращаться, потому что душа не умирает, она живет вечно, и ответ придет.
Хорошо, Марина, ну вот прозвучала такая фраза, как-то, может быть, она не ярко, может быть, прозвучала сейчас, что, получается, муж, как гуру, может поднимать смело руку на свою жену. То есть как же, ну, как-то странно это все и
да,
боязно.
Да, абсолютно правы. Я тоже очень так с интересом это все прочитала и послушала, и...
Ну вот я так понимаю, что это принципы ведической культуры, но во времена чистой ведической культуры, наверное, другие мужья были, а в современном мире подходит ли это правило? Ведь, наверное, не такие уж у нас возвышенные мужья. Мне кажется, что тогда действительно мужчины, ну, знали, когда это на пользу, если уж жена совсем, так сказать, выбилась. А сейчас это может быть неоправданно, как вы считаете?
Я с вами соглашусь, Олесь. Ну, на самом деле это так. Но для меня, почему я это озвучиваю, потому что для меня это было очень неожиданно, и новость, вот это вот позволение делать. Я знаю, что в разных традициях там идут смертельные испытания, чтобы просто принять этого гуру, они там в какие-то, знаете, ямы со скорпионами должны пройти. И то есть не каждый ученик даже выживает. И выжившие, они принимают гуру. То есть все-таки, да, система это немножко, ну, не под наш век, но тем не менее этот пункт, он существует. И когда его примешь, когда его знаешь, что вот оно на самом деле. Три раза, как по-мусульмански, три раза сказал развод, да, на арабском, и все, и ты считаешься разведенным. Не то, что даже руку поднял. А вот почему женщины ходят все обвешанные в золоте? Потому что в чем она есть, в том она и уходит из дома.
Интересные подробности выясняются, я не знала таких фактов.
Да. А я, ну, когда вот вижу наряженных женщин, особенно в арабских странах, я просто понимаю, то, что она уходит, и в арабских странах там немножко другие традиции, другие законы, она не может работать, женщина. И все, что на ней, это она может забрать с собой. А остальное, извините. Ну вот. Шестой пункт. Это то, что к гуру можно обращаться только с хвалебными речами или советами. С хвалебными речами, ну, советы, я имею в виду, как вот в моей ситуации это было. Я по чуть-чуть дозированно, не докучая, а по чуть-чуть, ну, например, наша ситуация какая была. Я сначала говорила мужу, например, про астрологические дни вскользь, что вот, мол, день не очень удачный для начинания, а муж уже что-то сделал. Это было постепенно, постепенно, и у меня муж очень так перестроился. Большинство же мужчин как к точным наукам склонны, что там астрология. Вот. И муж у меня тоже поначалу отмахивался, но после нескольких моих мини-вставочек, которые подтвердились, вот, теперь он спрашивает перед какой-то важной встречей или подписанием важного договора, перед сделкой, а какой сегодня день? Он сам спрашивает. То есть тут важно не нотации читать, а вот 2-3 раза сказал, оп, не прошло, ну ладно, не надо, так не надо. То есть вот тут вот хвалебные речи и советами не докучать. Вот, то есть не нотации читать, а по-женски вскользь просто упомянуть, чтобы мужчина сам сделал выбор, прислушаться ему, спрашивать дальше или закрыть вообще эту тему. И седьмой пункт, который самый, наверное, один из самых важных, последний наш пункт – это быть лучшей служанкой своему мужу. На санскрите служанка обозначает даси, то есть переводится, да, и когда человек получает инициацию, ему дается, так же, как во всех других религиях, духовное имя, другое имя, и вот это имя в ведической традиции всегда сопровождается приставкой даси. И как же можно эффективно служить гуру, то есть своему мужу? Когда приезжают высокодуховные люди, гуру, можно наблюдать, как их ученики стараются и готовятся к их приезду. Это и чистая кухня. Ну, кто наблюдал, тот знает вот эти стандарты чистоты. И программу обеспечивают, и настроение, совместное пение. Они буквально стараются предугадать желания своего учителя. И как же мы с вами можем предугадывать желания нашего мужа? По-моему, в одной из лекций прошлых я тоже уже говорила о том, что мужей можно разделять на несколько категорий. Это те, которым нравится, чтобы была чистота в доме, красота и ухоженность жены, вкусная разнообразная еда, или, например, дети, которыми можно гордиться, или что-то, за что можно гордиться, там, не знаю, дача, дом. Вот. И этот список можно продолжить самим. Конечно, мужьям важно все и сразу, но есть какая-то основная опорная вещь, которая может помочь нам в периоды такие, как цейтнот, когда рождаются дети, или когда что-то нужно быстро-быстро сделать, времени хватает только, допустим, на одну какую-то вещь. Вот. И как узнать, что нравится именно вашему мужу? Можно понаблюдать, можно спросить. Я сделала именно так, я просто спросила. Спросила, а потом наблюдаю, проверяю, и я бы сделала дополнение. То есть даже ответ мужа, он может быть неполным. Можно как-то трансформировать.
Он сам ответ. Может не понимать, какие у него приоритеты.
Ну, на самом деле, ему, да, и не важно это. Это наша задача – узнать, как предугадывать. Вот мы с вами поговорили, что можно сделать, да, там, слушаться, советов не давать, что гуру должен знать все, а вот о том, что предугадывать даже то, чего он там не помыслил, это вот самый пилотаж. В этом и заключается высшее служение мужу, гуру. Вот. Ну, понаблюдать или спросить об этом. Это очень важное в трудные, напряженные для семьи время. Что в первую очередь важно вашему мужу, чтобы что было сделано? Вот когда рождаются дети, многие наши слушатели, наверное, знают, как это трудно и тяжело поддерживать чистоту, сиять красотой, одновременно разнообразно готовить. Ну, там еще что-то, какие-то диспуты поддерживает, да? И важно расставить акценты. А что важно? Что важно мужу? Что важно мне? Как от себя от этого чувствует ребеночек? И приоритетную зону выполнять с особой усердностью. Например, я знаю вот Олю Валяева, да, она очень такую интересную вещь говорит. У нее 4 детей, и они не ходят в школу и занимаются над детками сама, без всякой помощи бабушек, нянь, сиделок. Да, и ну, единственная помощник – это у нее муж. И у нее есть такое правило, на своих тоже лекциях делится, на сайте, там, я не помню, где прочитала. Первое, самое важное время – уделите детям. Когда детей много, это, наверное, очень актуально. То есть, когда ты уделяешь время детям, дети удовлетворены, дети не дергают маму, дети спокойны, дети получили какое-то задание, и тут же воцаряется гармония в доме, порядок, там, вкусные сладости и так далее.
Я вот как раз слышала о том, что женщина, ну, по своей сути, природная и женская, она как раз автоматически уделяет, полностью себя отдает детям и забывает о себе, о своей красоте, там, и мужу, и о муже в том числе как-то забывает, и мужу как-то, ну, дискомфортно, ну, считает себя лишним.
Да, Лиз, правильно. Да, я имею в виду другой аспект этой деятельности. Понимаете, можно быть с ребенком, но не заниматься им, а именно заниматься с ребенком, какие-то развивающие занятия, какое-то время стежков уделить. Потому что если ребенок будет стагнировать, то есть находиться на одном интеллектуальном уровне, он съест всех. Ну вот этот ребенок, которому нужно развиваться.
Я поняла, то есть развивать.
Пеленки это само собой. Там горшки, пеленки, прогулки даже. Даже прогулки к этому не относятся, потому что гулять нужно насыщенно и полноценно, то есть какие-то стишки, какие-то обращать внимание на изменения природы. Я это имела в виду, и оно вот на самом деле по своим деткам, смотрю, работает. А мама, которая не занимается, не развивает своих деток, она не знает, куда деваться. Вроде бы она, да, она с ребенком, вот он у нее сидит, но он сидит, и ему скучно. Особенно наше время, когда нету мамок, нянек, там, тетушек, бабушек и сестер рядышком живущих. Это да, действительно, ребенку тяжело. Вот, допустим, такой пример валяевский. И мне одна из моих наставниц рассказывала про то, как было у нее в доме. Ее муж любил вкусно поесть. И, как обычно, по закону развития нашей вселенной, она меньше всего это умела делать. И у нее всегда что-то пригорало и не получалось. Но свое стремление служить мужу и демонстрацию его важности в семье, то есть что она делала для этого? Она откладывала самые неподгорелые оладушки мужу, а остальное кушала сама с детьми. Просто прилагайте усилия, и муж оценит этот вклад. То есть даже если у нас нету каких-то навыков, способностей вот к тому пункту, который мужу важен, мы можем как-то это компенсировать, показать, потому что мужья ценят вот эти вот наши старания. Вот. И на самом деле мы подходим уже к практике, что же вот со всем этим делать. Я в каждом пункте постаралась обрисовать ситуацию, как каждый пункт улучшить. А что же делать, когда точно не получается? Ну вот ты точно знаешь, даже не просто знаешь, а уверен, что не получится. И есть такая практика внутренней трансформации. Если что-то не получается делать, соответствовать чему-либо, есть, или есть негативный опыт или установки, можно их прорабатывать таким образом. Это методика перепрограммирования сознания и пространства вокруг себя. Называется она очень легко «Обратный отсчет». Может, кто-то уже слышал про эту методику. Со мной тоже вот старшие поделились. Это нужно считать от 100 до 0, мысленно представляя, что что-то нехорошее от нас уходит, уменьшается, изживает себя. Это какое-то качество, допустим, неумение готовить, вот как вышесказанное было. И с каждым, то есть это на осознанность, осознанный счет. И когда мы доходим до 0, это точка блаженства, где мы совершенные частички Господа. И важно находиться в этой точке, пока нам комфортно. Мы-то все души, и мы совершенны. То есть то, что на нас наслоено, оно, конечно, проявляется. Но важно почувствовать себя вот этой вот совершенной частичкой, сияющей. И находимся в этом нуле, как, ну, не знаю, у меня было прям чуть-чуть. Как только почувствовали, что все готово выходить, нужно идти дальше. Но важно вот этот вот момент уловить внутренней готовности. Я когда считала первый раз, я это делала вообще на ночь, и я уснула, не досчитав до нуля. То есть такой блок стоял очень мощный. Ну, не расстраивайтесь, эту практику можно делать несколько раз. И вот после нуля мы считаем дальше. 1, 2, 3, 4, 5. И считаем только до 5. 5 – это мистическое число, это число человека, манушья. И после 5 числа, после числа 5, представляем картинку, как мы хотим, как мы уже обладаем желанным качеством или избавились от нежелательных. И после этого можно заканчивать. То есть мы сначала избавляемся, потом пребываем в полном блаженстве и потом перепрограммируем себя. От того, что тут связаны оба полушария, это работает с подсознанием. То есть обратный отсчет плюс осознанность, потому что, ну вот я уже делала это, ты сбиваешься, ага, было 87, а куда нам идти, 88 или 86? То есть ты постоянно в процессе осознанности, и плюс тебе еще нужно параллельно думать о том качестве, от которого ты, настолько глубокая практика. И делать это упражнение можно перед сном или в спокойном месте. Можно, конечно же, не один раз, можно на разные качества это делать. И, пожалуйста, отмечайте, как на вас действует данная методика. Потому что я поделилась там своими, да, реализациями, а важно, что как у вас это происходит. Записывайте, ну, потому что если не запишешь этого, и потом забудешь. Это подходит для разных ситуаций, для развития качества смирения, да, мы узнали о том, что для мужа очень важно это качество. Для приобретения в качестве, например, красивой речи. Это очень-очень сложные качества, которые тоже на подсознании у нас могут всплывать какие-то фразы, слова или даже интонации. Можно прорисовывать картинки родов по этому шаблону. То есть по вашим потребностям, как вот вы, какие у вас есть потребности, подумайте. Вот такой вот у меня совет.
Это все по пунктам.
По пунктам все. Угу. У меня просто подготовлены еще истории про Савитри. Но посмотрите, она очень долгая. Я просто думаю, может, ее как-то оставить на целомудрие.
Давайте сейчас есть у нас вопрос прямо по теме. И еще два вопроса, которые вот в конце эфира мы зададим. Они важные, но немножко не касаются сегодняшней темы. Анна спрашивает, касается ли этот принцип муж-гуру тех мужей, у которых нет своего наставника, то есть которые не принадлежат к парампаре, к цепи ученической преемственности? И в таком случае кому жаловаться, если у мужа нет гуру?
Да, хороший вопрос. Но тем не менее же муж либо что-то исповедует, да, если муж атеист уже совсем, во-первых, поведам нужно отвергнуть такого мужа, который нарушает там какие-то ведические, очень важные ведические законы, которые там дебоширит, и, ну, вот, нарушает просто законы государства. Вот недавно у вас был, тоже слушала прямой эфир с Сергеем Тимченко.
Да, да, был у нас один эфир.
И вот такой же вот наподобие вопрос был, что там молодой человек, и что делать, а он крадет там из семьи, и он уже, ну, то есть, а мужчина уже ответственный должен быть, то есть это уже не мужчина, то есть совсем другие понятия, совсем другие шаблоны и требования с таких людей. Поэтому нужно сначала определиться, неважно, в ведической культуре он или в другой религиозной принадлежности, то есть относится ли он вообще к homo sapiens, к человеку, да, как таковому, или он уже себя ведет по животному типу. И если относится, то да, мы просто прорабатываем это в той концепции, которая нам подходит. Считается, что у женщины может быть две религии. Религия мужа и своя религия. Тоже такое встречала. То есть, ну, пожалуйста, если вам приятнее, допустим, не святому Николаю молиться, а там Шрила Прабхупаде, пожалуйста, или наоборот, или Мухаммеду вы хотите сердце открыть. Вот. Но то, что эти сущности, эти личности, они на самом деле есть, и они отвечают, это, смотрите, это пример всех религий. Мне даже очень интересно было бы услышать, как, ну, вот, к сожалению, нет у нас, да, обратной связи. Может быть, на следующий эфир кто-то поделится, как у них это произошло, когда они помолились, и что было, как это случилось.
Да, дорогие слушательницы, делитесь, пожалуйста, если вас заинтересовала эта практика, вы захотите это осуществить, нам будет интересен результат. Давайте тогда сейчас история о Савитри, да, у вас есть, и мы еще напоследок парочку вопросов оставим.
Да, вот вчера был очень мистический день, это один из способов на самом деле возвыситься, потому что пост... Он не только на физическом теле очищает, но и на духовном, на психическом. Уборка, пост, вот эти все очистительные мероприятия. И в ведической традиции все замужние женщины держат вот этот пост, про который я говорю. Он был, конечно, вчера, вот, но, в принципе, кто чем не шутит, может быть, кого-то вдохновит это сегодня сделать. Совершаются пуджи, поклонения и дают обеды для благополучия своего мужа. В этот день женщина может реализовать долголетие, благополучие, совершенное здоровье, процветание своего партнера-мужчины. Мы знаем, что женщина была полностью зависима, да, в ведические времена от мужа. На самом деле и сейчас это есть, просто многие женщины живут, ну, как бы, грубо говоря, с живыми мужьями. Как только мужья оставят тело, они поймут, насколько важны они были. Просто мы не задумываемся об этом. И вот женщина просыпается рано утром, принимает омовение, затем наряжается, как положено, идеальной замужней женщине со всеми необходимыми принадлежностями, одевает новую одежду, новые браслеты, украшает лоб бинди, наносит киноварь наряд, то есть то, знаете, красная полосочка, которая говорит о целомудрии, на разделительную полосу волос. И они постятся для здоровья и благополучия своих мужей. А во второй половине дня они просят благословений, низко кланяясь мужьям и пожилым людям. Затем все женщины вместе отправляются в храм, где растет дерево баньян. И по обычаю женщины они поливают дерево святой водой из Ганги и повязывают красные нити вокруг дерева, проходя вокруг дерева 108 раз. Вот откуда вот эти ленточки, да? Желая долгой жизни своим супругам. То есть вот это повязывание ленточек, которые сейчас прям по ветре такое, оно вот растет откуда корнями. Потом они жертвуют в храм Богу. Рис, манго, лимон, банан. То есть, ну, в Индии есть такие фрукты, мы можем то, что у нас есть. И храмовый священник совершает пуджу и затем читает истории Савитри и Сативаны. И вот эту историю я тоже хотела рассказать вам. После этих историй пост прерывается, и все принимают предложенную пищу. Жил на свете царь Мадрав. Это был благочестивый царь, который заботился о процветании своих подданных и всех живых существ на земле. И звали этого царя Ашвапати. Милостивый и правдоречивый человек, подчинивший себе свои чувства, был бездетным. И по мере того, как он старел, отчаяние овладевало им. 18 лет Ашвапата терпел суровые лишения. Совершал 100 тысяч жертвоприношений, вознося хвалу богине Савитри и моля только об одном – дать ему потомство. Когда истек 18-й год, Савитри была удовлетворена. Она явилась царю во всем своем блеске и сказала: «О, Ашвапати, царь мудрецов, я довольна твоей твердостью в обете и искренней преданностью мне. Выбери себе дар, какой пожелаешь». «Конечно же, царь сказал, пусть у меня будет множество сыновей, которые продолжат мой род». Через некоторое время супруга царя родила лотосаокую дочь, которую в честь богини Савитри назвали Савитри. Девочка выросла и превратилась в прекрасную девушку, и царь ожидал, что молодые люди будут наперебой добиваться ее благосклонности руки и сердца, но никто не сватал девушку, страшась ее красоты. «Это верно явилась небесная дева», — говорили люди, глядя на царевну. Царю было и горько, и лестно слышать такие слова. Достоинства Савитри мешали ее же счастью. Царь решил, что дочь сама должна выбрать себе мужа. Ашвапати послал за ней и сообщил о своем решении. «Ты отправишься странствовать по свету, дочь моя, и выберешь себе мужа по душе. Я заранее одобряю твой выбор, но муж должен нравиться тебе не меньше, чем ты мне». «Но как я могу узнать? Когда придет время, сможешь». Затем Ашвапати призвал своих советников и повелел им сопровождать девушку. «Следуйте за ней, куда она ни направится, но не навязывайте ей свое мнение». Савитри поспешила выполнить волю своего отца. А тут у нее были... Побывала, в общем, она во всех концах земли и, наконец, вернулась домой. И как раз в этот день наведался к царю Мадров божественный мудрец Нарада. И они сели, занятые беседой. Увидев отца рядом с Нарадой, Савитри склонила голову к стопам обоих. Нарада спросил у Ашвапати: «Куда ходила твоя дочь, у царь? Почему ты до сих пор не подыскал ей мужа?» «Она сама ходила искать мужа, а теперь возвратилась. Давай же выслушаем, о мудрец, кого она избрала для себя». По знаку отца Савитри подошла поближе. «Я нашла того, кто будет моим мужем. Но нашла его не во дворце, а в скромном жилище в глубине леса. Это сын царя определенного племени. С царем случилось несчастье, он ослеп. И, в общем, у этого царя, ослепшего царя, отняли царство. Вместе с супругой и сыном он бежал в лес. И, укрывшись в лесной чаще, царь предстал подвижничеству. И сын родился в городе, он вырос в лесу среди отшельников. Сама судьба привела меня к нему. Его зовут Сатья Ван. Я избрала его сердцем, он достоин быть моим мужем». «Твоя дочь делала верный выбор», — заметил Нарада. «Сатья Ван смиренно и благодарен, мудр и могуч». «Отважен ли Сатья Ван?» «Ну, в общем, отец стал его испытывать, отважен». И отец Ашвапати вздрогнул от недоброго предчувствия. Я просто сокращаю, потому что довольно длинная история, чтобы мы вписались в эфир. Но она очень поучительная. «Ступай, Савитри, выбери себе другого мужа, о прекрасная!» Но Савитри набралась решимости и сказала: «Лишь раз выпадает жребий счастливый, лишь раз выходит девушка замуж, лишь раз отец обещает, я выдам. Все эти вещи происходят лишь раз. Прости мое непослушание, отец. Жребий бывает брошен только один раз. Мне безразлично, какая ему отпущена жизнь, долгая или короткая, наделен он достоинствами или нет. Я избрала его себе в супруге и другого искать не буду». Нараде понравились слова Савитри. «Тверда духом твоя дочь, лучшая из мужей. Ничто не может заставить ее отступиться от своего решения. Ни в одном человеке нет таких добродетелей, как Сатья Ван. Помоги же, о царь, им соединиться». То есть они узнали, что этому молодому человеку осталось жить всего год. Поэтому у них такое беспокойство. «Помоги же, о царь, им соединиться». С этими словами Нарада покинул их, а Ашвапати погрузился в свои свадебные хлопоты. Он собрал все необходимое для свадьбы дочери, созвал жрецов, как раньше это все было. «Кто вы такие, когда они пришли? Изгнанные из царства, мы спасаем жизни в лесу». «Спасаемся жизни в лесу», — услышал он в ответ. «Пристала ли такая жизнь твоей дочери?» Но Ашвапати прервал слепца. «Дочь моя, так же, как я, знает, что счастье и горе приходящие. Я пришел к тебе с твердым решением. Ты не должен лишать меня надежды. Прими мою дочь, пусть она будет супругой Сатьявану, а тебе невесткой». Тоже, видите, то есть отец подстать дочери, такие вещи, чтобы сказать, очень много мудрости и решимости нужно иметь. «Я давно мечтал породниться с тобою, но у меня отнято царство, и потому я колебался. Так пусть же исполнится мое желание, да благословят небеса их союз». После этого оба царя созвали всех живущих в обители жрецов и совершили свадебный обряд. Став женой отшельника, Савитри сняла все украшения и надела грубое платье, сплетенное из лесных трав. Благодаря своей услужливости и доброте Савитри нашла путь к сердцу каждого. Была всегда сдержана в речах, весела и услужлива. Но спала или бодрствовала и днем, и ночью она терзалась мыслью о том, что ей сказал Нарада, о том, что осталось жить всего год. Шло время, и Сативан приближался к своему последнему часу. Савитри непрерывно отсчитывала день за днем. За 4 дня до назначенного срока она приняла обет неподвижно стоять 3 дня и 3 ночи. Пораженный суровостью обета, свекор пришел ее уговаривать. «Непосильную тяжесть взвалила ты на плечи свои, о царская дочь. Трудно простоять 3 суток подряд». «Не печальтесь, мой отец, я полна решимости и выполню этот обет». «Я не смею тебя отговаривать, пусть боги исполнят твою просьбу, в чем бы она ни состояла». Сказав так, отец оставил Савитри, а она застыла в неподвижности, спокойная и непоколебимая, как скала.
Так, интересно же, чем закончилось 4 дня до момента X осталось.
Да, я просто сокращу. Тут, смотрю, очень долгая история, чтобы мы вписались в время уже. В общем, она сделала, конечно же, этот обряд до конца. То есть она постояла на ноге, причем это было без воды, без питья, без еды и без питья, как тут, кстати, упущено было, это как само собой разумеющееся. И когда полубог Яма, который забирает нас после смерти, пришел, она пошла за ним. Она пошла за ним, и он говорил: «Уйди, женщина, отстань, женщина». Но она следовала за ним, следовала. Вы знаете, когда мы тело оставляем, мы идем 9 миров проходим. В том числе есть такие миры, в которые мы не можем попасть в нашем настоящем теле. И вот она прошла, то есть она смогла, сподвиглась после этой аскезы пройти в тонком теле за Ямараджем. То есть она пошла дальше, дальше. Это удивительная история. И Ямарадж говорит, а когда он понял, что она просто так его не оставит, он остановился на мгновение. То есть представьте ситуацию. Ямарадж идет, несет ее мужа, а она просто молча следует за ним. И он ей сказал: «Ступай, Савитри, и соверши погребальный обряд. Ты больше ничем не связана со своим супругом». «Ведут ли куда-нибудь моего мужа, или он идет сам?» — ответила Савитри. «Я должна следовать за ним. Меня учили, что согласная жизнь супругов — это высшая форма существования. Я не знаю никакой другой жизни. Семья — самая высокая цель, которую я могу достигнуть. И я пойду туда, куда пойдет мой любимый супруг». «Возвращайся мне, по душе твоя речь. Выбирай себе дар. Я дам тебе все, кроме жизни этого человека. Пусть благодаря твоей милости к моему свекру вернутся зрение и силы», — тут же сказала Савитри. «Я исполню все, о чем ты просишь, а теперь возвращайся. Я вижу, ты устала. Да будет нетруден твой путь». «Как могу устать я, когда рядом мой супруг? Пребывая в обществе праведника, человек достигает спасения. Каждому следует окружать себя достойными людьми». Эти слова тоже понравились Яме. «Ты снова заслужила награду, о прекрасная. Проси все, только не жизнь этого человека. Пусть мой свекр вновь обретет царство, которого он лишился много лет тому назад. Я исполню и это твое желание, а теперь возвращайся. Ты держишь в своей власти всех живущих, кого наметишь. Того и увидишь. Послушай, что я тебе скажу, о Яма. Жить праведно — это значит не причинять зла ни единому существу, ни мыслью, ни словом, ни делом. Кроме того, творить добро и давать, ничего не требуя взамен. Люди добры настолько, возможно, но лишь праведники милосердны даже к своим недругам. Яме снова понравилось то, что сказала Савитри. «Твои слова, как вода для томимого жажды. Проси себе дар, о достойный, но только не жизнь для Сативана». «Мой отец горюет, что у него нет сыновей. Подари ему 100 сыновей, пусть они продолжат его род». «Да будет у твоего отца 100 блистательных сыновей, продолжателей рода», — сказал Яма. «А теперь возвращайся, ты прошла уже долгий путь». «Никакой путь для меня не долг, когда я иду за своим супругом. Выслушай же меня, пока мы идем. Ты — сын Бога Солнца. Твои подданные живут в царстве справедливости, полной справедливости, не вызывающей тени сомнения. Люди так не верят сами себе, как верят праведникам, поэтому каждый особенно стремится к признанию благочестивых». Яма был тронут. «Таких речей я ни от кого не слышал. Я доволен тобой. Можешь 4-й раз просить что-нибудь в награду, только не жизнь этого человека». «Сделай так, чтобы я родила 100 сыновей. Таков 4-й дар, который я прошу у тебя. Будет у тебя 100 отважных и могучих сыновей. А теперь возвращайся, о царская дочь, ты уже много прошла». «Общение праведников с праведниками не бывает бесплодным. Праведники истинные заставляют двигаться солнце. Подвижничеством праведников держится земля». Яма был поражен ее мудростью. «По мере того, как ты говоришь, растет мое расположение к тебе. Выбирай себе бесценный дар, о чистейшая. Чистота моя нерушима. Ты сам дал мне в дар 100 сыновей, а забираешь мужа. К чему мне жизнь без супруга? Пусть будет жив Сативан. Только тогда я стану правды твои слова». «Да будет так», — согласился Яма. Он развязал петлю и освободил жизнь Сативана. Могучий царь правосудия благословил Савитри и повелел ей возвратиться, а сам удалился в свои чертоги. Впервые с тех пор, как стал Яма богом смерти, он возвратил отнятую жизнь. Вновь обретя супруга, Савитри поспешила к месту, где лежало тело Сативана. Она осторожно обняла его, положила голову к себе на колени и вдохнула в него жизнь. Сативан пришел в себя и, словно после долгой разлуки, стал с любовью взглядываться в Савитри. «Как долго я спал! Почему ты не разбудила меня? Мне казалось, что меня тащил черный человек. Я действительно все время был здесь?» «Ты отдохнул и выспался», — ответила Савитри. «Если можешь, вставай. Ночь уже опустилась, твои родители будут беспокоиться». Прекрасная Савитри поднялась и, обхватив руками своего супруга, помогла ему встать. «Я чувствую себя совсем здоровым», — сказал Сативан. «Силы вернулись ко мне. Пошли, я хочу видеть своих родителей». И супруги поспешили к обители. Когда они появились около обители, то увидели браманов, которые пытались утешить престарелых супругов, встревоженных столь долгим отсутствием сына и невестки. Отшельники обступили Савитри и Сативан и стали расспрашивать, «Где вы так долго пропадали?» «Мы были очень далеко и счастливы, что вернулись», — ответила Савитри. А потом Савитри поведала, как была спасена жизнь Сативана и каким путем страшное горе обернулось радостью. Яма исполнил свои обещания. К царю вернулось зрение, и вскоре он вновь обрел утраченное царство. У Ашвапати родилось 100 сыновей. 100 сыновей родила и Савитри. Сативану было даровано жить 400 лет. С тех пор люди неустанно славят имя Савитри. И вы представляете, Алис, я вот сейчас дочитала, да, вроде бы обычный, ну как... ведическая история, а до такой степени она трогает. И еще считается, что просто говоря вот такие истории и слушая их, мы очень-очень мощную карму, ну, то есть очищение получаем, просто слушая. Даже вот я вот вчера, у меня не было возможности ее прочитать целиком.
Мне почему-то кажется, что сейчас не только я, но и все слушательницы почувствовали это. Да. Как у нас что-то меняется внутри.
Тоже такое
ощущение. Но равнодушными никто не остался, я думаю.
Это, конечно, как волшебство, вот такая история. Это к тому, что женскими силами можно и здоровье продлить, и жизнь спасти. На самом деле наши женские молитвы, они очень много что делают. И вот... У нас были какие-то вопросы, я просто хочу подытожить, да, то, о чем мы говорили, наши 7 пунктов, и мы постараемся на следующих наших занятиях каждый из пунктов вот о том, что любит муж какой-то вот из мужей, мы рассмотрим тему красоты, кулинарии, чистоты в доме, целомудрия, богатства, то есть мы постараемся вот эти аспекты, как самый сложный аспект, как попытаться предугадать желание мужа, вот более подробно рассмотреть. Следующее наше занятие по целомудрию планируется.
Замечательно. Хорошо, давайте тогда к вопросам обернемся. Если кто не успел задать свой вопрос, можно позвонить или написать в оставшиеся минуты. Возможно, один вопрос тоже еще у нас поместится. Дина пишет: «Марина, доброго вам дня. Очень давно жду эфир с вами. Рада встрече. Очень интересная и нужная тема сегодняшнего эфира, но у меня вопрос насчет предыдущего эфира». Вот сам вопрос. Есть ли какие-то конкретные рекомендации по поводу самой минимальной длинной юбки? В городских условиях, конечно, удобно ходить в достаточно длинной юбке, но мы живем в условиях леса и луга, так что юбка быстро приходит в негодность, мокнет от росы по утрам и вечерам, дождливую погоду, глубокий снег, грязь. Кроме того, хочу поделиться с вами своим опытом покрытия головы. Давайте... Так, я... До этого не успела прочитать, видимо, там дальше немножко на другую тему. Давайте с юбкой разберемся, потом уже о голове.
Очень интересное продолжение. На самом деле очень приятно, что есть какие-то реализации у наших слушателей. Меня это прям вдохновляет. По поводу юбок. На самом деле мы, когда проводим занятия с девочками, они вообще все приходят в штанах, я уже говорила, и мы просто смиренно просим надеть юбку. Естественно, они надевают какие-то мини-юбки, вот эти вот. Ну, крешеные, обтягивающие, есть. Какие есть, да. А некоторые даже, вот мы, кстати, на благости проводили, а кто-то ко мне подошел, у меня, говорит, нету юбок с собой. Представляете, девочки поехали летом отдыхать, ну, может, там шорты прихватили или еще что-то. Так, говорю, а задание есть, вот делай, что хочешь. Девчонки бегали, покупали в магазинчике юбки, просто чтобы надеть. А, нет, не обязательно. Тем более, я правильно понимаю ли, что там довольно ограниченное количество людей, вот в этом месте, ну, как вот по описанию я так поняла. А, вот эти вещи, вот эти чакры, они, которые отвечают за потомство, да, на запястьях рук и на щиколотке ног, их желательно прятать. Вот, например, в мусульманстве этому очень следует. Но вот лично я, например, запястье, вот как вот не хотите, 37 градусов я не могу покрывать, да, то есть, ну, вот... Отталкивайтесь от того, что вам комфортно, потому что если вам некомфортно, вы потом закинете, сожжете все эти платки, эти юбки, и что лучше, мы будем планомерно к этому идти или вот так резко и в никуда?
Чтобы маятник не сработал, да, в другую сторону.
Да. Поэтому какие у меня могут быть рекомендации? Я переходила сама очень плавно, от мини до колена. Года 3, наверное, у меня прошел вот этот период, он долгий, затяжной. Вот. Сейчас такой уровень, что я не могу открывать щиколотки даже, вот, ну, вот такая ситуация, что не могу даже дома, даже на улице. Вы слушайте себя. Если вам комфортно, длина есть миди, есть макси, да, вот это миди, вообще по церковным, вот у меня дочка ходила в православный класс, у них было две трети икры длина. То есть 2/3 икры, вот они в школу так в такой длине ходили. По-моему, это оптимальный вариант, когда коленки прикрыты, щиколотки там, не знаю, вы, наверное, в резиновых сапогах или в чем вот по грязи вот так и ходите. Видимо, обуви будут прикрыты. Да, потому что очень неприятно, особенно когда светлые ткани и подол темнится, очень-очень неприятно. Ну, можно вот такой вариант.
Хорошо, спасибо большое за ответ. И дальше отзыв от Дины. Она хочет, как я сказала, поделиться своим опытом покрытия головы.
Очень интересно.
Пишет дальше: «Признаюсь, никогда раньше не практиковала этого. С вашего эфира на эту тему стала ежедневно покрывать голову при выходе из дома, выезде в город и даже походе к соседям. Признаюсь, что теперь чувствую раздетость, если не покрываюсь».
Очень быстро, молодец.
Да, также чувствую, что становлюсь более спокойной и смиренной.
Классно, спасибо большое. Мне так вот вообще сердце греет, что люди слушают и что-то делают. Потому что можно послушать, сказать, там, покрутить виска или еще что-то. А когда ты попробуешь... Ой, спасибо большое, Дина.
Хорошо, спасибо, что рассмотрели эти вопросы и эти отзывы. Иван дальше присоединяется к нашей беседе. И сейчас вы, Марина, скажете, сейчас ответим на этот вопрос, или, может быть, он больше отнесется к следующему эфиру. Ивана интересует, нужно ли стремиться к отказу от физической близости? Если да, то как? Ну, судя по всему, ну, да, между мужем и женой.
Это лучше на следующий.
На следующий эфир.
Ну, как раз по целомудрию.
Да, как было сказано, на следующем эфире мы поговорим о целомудрии. Когда конкретно состоится эфир, мы снова напишем на нашем сайте vedaradio.fm. Марина, большое спасибо, что сегодня были с нами. Следующий эфир ожидается довольно скоро.